Итак, уважаемые слушатели, наш эфир продолжается. Это «Беседа о вечном». И сегодня в нашей студии батюшка – это клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Снова в нашей студии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот хочется как-то определить тему нашей сегодняшней беседы, но довольно сложно, как выясняется, это сделать, хотя мы с вами вот сейчас довольно долго обсуждали, как ее правильнее было бы назвать. Но вот давайте для начала попробуем разбираться, а потом у нас оформится, может быть, так скажем, тема нашей беседы. Вот есть такие люди, которые в жизни не умеют говорить «нет», то есть не умеют отказывать. Но поскольку вы человек, который изучали педагогику и православную педагогику, и вас эти вопросы тоже волновали и волнуют, я думаю, и вам приходится тоже очень много общаться с детьми, с родителями, со взрослыми. Откуда получается, как бы, вот где вот истоки в психике человеческой, почему, как складывается, как бы, вот такой тип, когда человек в своей жизни не может отказывать, то есть не может говорить? Я думаю, что здесь нужно, конечно, рассматривать детство в первую очередь и, может быть, даже уделить этому побольше внимания, чем уже взрослому человеку. Потому что взрослый человек — это, как правило, уже итог маленького ребенка.
Да, ну, есть такие этапы взросления человека, и действительно в детстве есть, ну, определенная стадия конформизма. Ну, по классификациям самых разных педагогов и психологов, если уж мы их упомянули. И этот конформизм, он носит и ценностный характер, то есть человек приемлет ценности, ну, потому что действительно он же не может быть их изобретателем всецело. Вот, этот конформизм касается и образа поведения, манеры, речи, походки и так далее даже, ну и прочих разных даже внешних каких-то форм. И этот этап, он возникает по неволе в нашем личностном развитии, поскольку человек еще не обрел вот этого внутреннего корня своего. Он не может...
Стержня.
Да, стержня, который бы мог повелеть ему изнутри детерминировать свое поведение, определяться, как бы двигаться к чему-то. И ввиду этого человек заимствует во внешней среде. И человек может к такому состоянию как-то привыкнуть, потому что он может полюбить то, что определена его внешняя жизнь, кто-то продиктовывает ему порядок его жизни. Вот, и в таком случае он начинает продолжать вот это вот детство в своей взрослости, даже уже юности, может быть, молодости. Это такой инфантильный, можно сказать, тип человека. И он не может сказать «нет». Почему? Мы задаем этот вопрос. Если глубже разбираться вот в эту тему, то человек может сказать «нет» другому человеку, когда он как бы в некотором смысле порывает с ним вот связь, взаимодействие в каких-то вопросах. Он не может с ним сопрягаться, не может с ним взаимодействовать, быть в каких-то моментах, в каких-то делах. Когда это возникает? Когда он должен быть верен, например, другому лицу, ну, даже, можно сказать, и Богу в том числе, да? Когда он предстоит Богу, то он чувствует, что он не может быть с каким-то человеком в каких-то делах в какое-то время. И он тогда совершенно спокойно и по совести даже произносит это слово «нет», и это слово «нет» звучит силой и очень даже уместно. Но бывают еще случаи, когда человек говорит «нет», руководствуясь собственной развитой сферой «я», своим эго, своей амбицией, своими какими-то незыблемыми принципами, он тоже в таком случае может проявлять изрядное упрямство, стойкость и говорить «нет», но, правда, это тоже может быть до поры до времени. То есть вот эти две пружины в общем и целом могут повелевать человеку каким-то образом разотождествляться с другим человеком в каких-то делах и начинаниях.
Ну, а если вот взять все-таки ребенка, вот, например, я вот опять же всегда вспоминаю какие-то конкретные ситуации. Uh-huh. Вот дети приходят в гости друг к другу, да, uh-huh. вот один ребенок приходит в гости к другому ребенку, и вот тот, кто хозяин, так часто тоже бывает и случается, и мы это из детства помним, тот, кто хозяин uh-huh. вот этого дома, он начинает диктовать какие-то условия. Uh-huh. Вот гостям, что ты вот делай то-то, что я хочу, а этот пришедший к тебе ребенок не хочет этого делать, и вот возникает какой-то внутренний конфликт. Как вот в этой ситуации поступить? Uh-huh. Как быть вот ребенку? И что взрослый должен будет ему сказать, как он должен его научить говорить вот в этой ситуации «нет» другому?
Ну, тут, если мы ведем речь про детей, то судьба детей, она предрешена в лице тех взрослых, которые их воспитывают. И здесь мы обращаемся к такому понятию очень интересному, как значимый другой. Значимый другой – тот человек, которого ребенок полюбил, с которым он свыкся, начал проживать часть своей жизни, ценить его мнение, образ и так далее. Этот значимый другой постепенно, словно, и даже не словно, а прямо реалистически, можно сказать, поселяется в его душе и сердце. Он становится как бы внутренним участником его жизни, внутренним собеседником. И в таком случае человек, он, ну, мы имеем дело с включенной субъектностью другого человека. То есть он словно уже включился в жизнь ребенка, он его сопровождает. И ребенок, хочет он того или не хочет, сознает это или нет, но он постоянно участвует во внутреннем некотором диалоге с этим взрослым. Например, он чувствует себя словно перед глазами этого человека и думает, вот как вот, одобрит или нет. Задает вопрос внутри себя и получает некий ответ, да, так, нет, не так и так далее. И вот он пришел в таком случае в гости не один, он пришел вместе с этими значимыми другими. И когда от него начинает хозяин торжества, ну что закономерно, он действительно может что-то в своем доме, как бы, особенно в этот торжественный день, потребовать, вот, он начинает что-то как раз требовать, предлагать, то наш гость, он до времени терпит, до той меры, которая ему доступно, а в какой-то момент он начинает понимать, я уже становлюсь изменником перед глазами вот этих вот близких мне людей, я не с ними, я словно от них отрекаюсь. И вот в этот момент он как раз может выйти из этой среды, из этого места, из этого окружения, отказаться, ну, отсесть, там, я не знаю, что-то сделать, в общем. Вот как раз здесь он может произнести то слово «нет», которое мы, ну вот, сегодня обсуждаем.
Вот тогда скажите, вот существует как бы такой внутренний конфликт, когда, ну вот, про православных людей, вот про православных детей часто люди думают так, да, что если ты христианин, то вот у, как бы, у людей складывается такое впечатление, что ты должен отдать все, да? И вот как, например, взаимодействовать с ребенком, когда ты вот говоришь, что ты должен уметь отдавать, ты должен уметь делиться. Это опять же слово «должен». Оно мне, кстати, не очень нравится. Но вот ты просто в некотором случае иногда видишь, что ребенок, он не ставит себя на равных с другим человеком. Да? И вот, я говорю, возникает какой-то внутренний конфликт, что ну, не может же ребенок бесконечно все время отдавать, да, вот как отдавал Христос. То есть ребенок просто этого не может даже почувствовать своим сердцем, он не может еще Христа почувствовать. Это будет происходить на протяжении всей жизни. Вот, но мы учим своего ребенка так, что ты православный человек, ты должен отдавать вот последнее. А потом вот как раз складываются вот эти вот самые ситуации, о которых я сейчас вот вам рассказываю, что выясняется, что ребенок чувствует все время себя как бы ниже другого человека. И другие дети, они начинают все время подавлять этого ребенка, который не может сказать «нет», который почему-то чувствует себя хуже других. Вот от чего вот это происходит? Как вот эту ситуацию можно поправить? И вот именно с христианской точки зрения, это опять же здесь, конечно, важен возраст ребенка. Но это еще вот не взрослый, конечно, человек.
Ну,
считать себя хуже других. Нам же ведь святые отцы говорят об этом. Но с этим жить очень трудно. Согласитесь, да? То есть мы христиане, у нас есть своя внутренняя такая позиция, что... И вот это, кстати, очень многим бывает непонятно. Как это считать себя все время хуже других?
Ну, считать себя хуже других — это высокий уровень благочестия, которому научали в том числе и великих святых, вот. Кажется, Макарий Великий отправлялся посмотреть на пример благочестия. Вот. И Антоний Великий, там был сапожник, который считал себя как раз хуже других, и у него нужно было научиться святым подвижникам, пустынникам. Вот. Но речь-то вот о чем идет. Во-первых, я бы хотел как бы немножко упомянуть о том, что дети могут сопрягаться со Христом, все-таки как бы временами это возможно для них. Далее, не в меньшей степени, чем взрослые. Далее, хотел бы сказать, что вот есть заповедь о любви к ближнему, и в ней сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». И, значит, здесь прослеживается некоторое равенство. Вот. Конечно, Господь призывает в Нагорной проповеди еще в большей степени стараться ближнему служить, нежели тот просит и требует. То есть некоторое здесь проявлять ревность и усердие.
Вот это как раз понятно.
Но мы ведем...
Взрослому.
Да, мы ведем речь про детей, которые находятся в несколько другом состоянии, духовном, так сказать, состоянии простом, восторженном, каком-то светлом, обнадеженном и так далее. То есть они находятся постоянно в таком состоянии. Требовать, чтобы ребенок чувствовал себя хуже, чем другой, это некоторое смущение его даже внутреннего духовного состояния, потому что его заботит ныне не этот вопрос. Действительно, когда ребенок, может быть, первым схватил там за столом какое-то угощение, какое-то лакомство, может быть, в этот момент можно об этом упомянуть. Но постоянно, чтобы ребенок себя чувствовал таковым, это, наверное, не следует делать. И, наверное, на участь ребенка не следует возлагать, чтобы он регламентировал этот вопрос. Ему еще рано регламентировать вопрос для себя, кто лучше, хуже или лучше кого, он должен себя считать, потому что у него для этого нету соответствующих нравственных, духовных и разумных сил. Наверное, этот вопрос должен решать воспитатель. Именно взрослый своей мудростью он должен подойти к тому, чтобы не забыть обласкать, похвалить одного ребенка, которому это полезно, смирить другого ребенка, которому это полезно. Вот здесь как раз мудрость воспитателя и требуется. Сейчас, к сожалению, мы подходим к этому вопросу и так остро, как вот вы спрашиваете, по той причине, что часто удаляются от исполнения этой задачи в воспитательных образовательных учреждениях. Хотя именно эти вопросы восстановления какой-то справедливости, там, ориентировки в каких-то ценностных там, вопросах выбора, предпочтения, конечно же, взрослый должен детям давать.
А вот скажите, батюшка, вот всегда же было так, что люди материально очень разные, да? И мы знаем, что у нас одни родители победнее, другие побогаче, третьи там еще побогаче. Может быть, вот ребенок, он как раз и чувствует вот что, где-то вот эту вот материальную весовую категорию и уже начинает разговаривать с другими людьми именно вот с такой высоты как бы материального положения. А есть дети, которые, ну, действительно, они не имеют этого, и это факт. Это как-то вот здесь, через родителей происходит? Ну, вот как вот эту ситуацию можно скорректировать?
Это происходит через родителей.
Вы понимаете, да, вот как бы мой
вопрос? Я понимаю. Но здесь же есть выход. Вспомним, что аристократическое воспитание в разное время, оно было очень и очень строгим. И ребенок, который был причастен высшему свету, был как бы в дальнейшем аристократом, он воспитывался, ну, практически в спартанских условиях. И у него не было повода к тому, чтобы расточать деньги или нежиться в каких-то удобствах, так сказать, земных, он очень строго подходил и к своему физическому состоянию, и к своему отдыху, и к своему труду, учебному труду, ну и прочему. Поэтому эта идея, она, наверное, должна постепенно войти и в наше общество. Просто
воспитание должно быть строгим.
Ну, тем более должно быть строгим, когда есть предрасполагающие факторы для излишней повода самолюбия, гордости, там, превозношения и так далее. Ведь по существу кто такой аристократ? Аристократ тот, кто должен служить другим своим высоким положением. Такое как бы предназначение это ведь у него.
Вот я читала недавно, что вот у нас очень многие шоу-бизнеса, люди, которые могут себе это позволить, они отправляют своих детей учиться в английские там какие-то колледжи, университеты, и выясняется, что там очень строгое воспитание,
да,
там существуют вот эти университеты там с 17 века, представляете, то есть 400 лет, и там просто и розги существуют, там вообще выясняется, что там людям да и не снилось, и вот эти вот мальчики и девочки, которые там учатся, они привыкают к этой строгости и понимают, что это правильно. А вот скажите, можно, допустим, родителям, своим детям, ну, говорить, например, так, разговаривай с другими на равных? То есть вот как это вот можно? Вот есть же такие упражнения, например, как преодолевается детская застенчивость, да? Существует ведь очень много всяких вот таких вот всевозможных средств вот к тому, ну, тех же самых упражнений. А вот говорить как-то, вот потренироваться можно со своим ребенком, или вот это, может быть, как-то выглядит смешно?
Но
или ничего не добиться этим?
Немножко, как это можно сделать? Как бы две немножко разные вещи, может быть, что застенчивость, она не препятствие для общения. Потому что дети застенчивы от того, что у них есть развитый момент стыда в их жизни. И это неплохо, потому что это естественно, такое естественное нравственное чувство, которое живет в душе ребенка и вложено туда самим Творцом. И этот стыд, он потихонечку как-то преодолевается в играх, в общении, и ребенок через время мы замечаем, что он уже не застенчив перед кем-то, он может с ним дружить, разговаривать, открывать свои тайны и так далее. Но вы говорите, наверное, про немножко другое. Вы говорите про разговаривать на равных. Это значит не превозноситься и не раболепствовать. То, что детям свойственно тоже. Они немножко это понимают. Они понимают это как некоторое смущение души, которое приходит. Иногда через это смущение они познают, что да, что-то не так. И, может быть, через указания, исходящие от их близких, от друзей. Ведь дети все друг другу высказывают, если что. И они слышат.
Вы думаете?
Конечно. Но от других уже, от других детей. То есть они просто дают соответствующее, как бы даже и прозвище какое-то и так далее. То есть все равно чувствуется, что это за человек такой. И вот человек, ребенок, который может только входить в иерархические связи, то есть либо господствовать, либо принижать себя, это ребенок ущербный, потому что он не освоил...
Либо то, либо другое.
Да. А это они взаимосвязаны диалектически, потому что ребенок, который любит властвовать, он в каких-то ситуациях легко очень становится рабом. Найдя более сильного или более умного человека, он сразу же принижает себя перед ним. То есть это две стороны одной медали, в общем-то. И наоборот, человек, которого долго унижали, он в душе хочет над кем-то...
Такие вообще вопросы, ой-ой-ой.
Да.
Человеческой личности.
Да. И это состояние человека, в котором он прошел мимо такой реальности нашей жизни, как братство. Братство и дружество, то, что в нашей жизни должно быть, для него оказывается пока что закрытым. А, например, даже Владимир Сергеевич Соловьев говорил, что нравственность начинается в отношениях между равными. И это очень важный момент. Значит, человек познал вот этот культ силы, как говорит Эрих Фромм, да, психолог, культ силы для него стал действительным, а категория нравственности для него пока что оказалась закрыта. И поэтому, конечно же, если ребенок начал вот так себя превозносить, то, наверное, долг родителя в том числе попробовать его ну, как-то опростить, чтобы он начал ну, по-простому.
Может быть, Господь эту ситуацию будет
сам решать. И Господь будет решать. И родители, наверное, родители тоже должны как-то решать. Потому что это большая беда для человека. Чем раньше он начнет этот вопрос как-то корректировать, тем меньше страданий он примет на этом пути.
Ну, а вот а тот человек, который наоборот, тот ребенок, который себя принижает.
Который себя принижает.
Что родители?
Ну, его нужно обнадежить, его нужно, так сказать, реализовать к нему такую стратегию, которая называется поддерживающая свобода, или применить такие приемы, которые описаны в литературе педагогической, как ситуация успеха. То есть нужно и попытаться подвести его к победе, к проживанию этой победы вместе ну, с окружающей его обстановкой, семьей, сообществом, чтобы он, надо поселить его, условно говоря, в какую-то среду щадящую, где нет вот этих вот травмирующих моментов для него, и чтобы он там немножко отогрелся и перестал этим путем идти защитным, так сказать.
А вот скажите, отец Владислав, вот я слышала такую точку зрения, что вот родительскую, что, когда родители говорят, что вот ребенок может вести себя в семье как угодно, да, он, как правило, бывает там многое себе позволяет, такой маленький деспот, да, но самое главное, а как ребенок ведет себя на людях. То есть вот я тоже как бы не совсем это понимаю, но я поняла для себя одно, что важнее все-таки, как ребенок ведет себя на людях, а вот как он ведет себя дома, это уже как бы не самое главное.
Общеизвестен тезис такой, что, в общем-то, настоящего себя человек раскрывает в самых тесных взаимоотношениях, потому что в остальных случаях бывает, он надевает на себя маску. Разве родителю уместно способствовать тому, чтобы ребенок начал надевать себя маску? То есть, чтобы он учился контролировать себя в каких-то сообществах, собраниях, там, ситуациях и так далее. Наверное, задача родителя в том, чтобы вот это спонтанное поведение ребенка, которое ему так присуще все его детство, чтобы это поведение, наоборот, продлить и сделать его истинным. Поэтому мы же знаем идеал святых людей, которые с любым человеком были собою. И не было такого размежевания. Поэтому, наверное, этот путь притворства должен быть как-то оставлен. И дома родители должны, наверное, от ребенка требовать, добиваться такого поведения, которое бы они хотели, чтобы он реализовывал вообще везде, где бы то ни было. Иначе мама приходит куда-нибудь, и когда ребенок начинает привычное поведение, понятно, что оно привычное для их дома, реализовывать ей становится очень неудобно. И,
а ребенок рано или поздно все равно,
сделает,
как он привык вести себя дома.
Да, он не обладает такими возможностями саморегуляции, чтобы себя остановить. Поэтому он будет себя вести, может быть, даже в каких-то стрессовых ситуациях или каких-то ситуация, где нет контроля, слежки какой-то, он все равно будет это делать.
А вот скажите, в чем причина того, что дети в семье довольно часто плачут?
Плачут.
Плачут много, да. Дети много плачут. Но вроде бы здоровые физические дети. Почему они плачут?
Прямо вот так в уголке сели и
нет,
плачут?
Нет, почему?
Или, наоборот, демонстративно плачут?
Не знаю, нет, по-разному это бывает.
Ну, дети плачут, бывает часто в современности. Ну, одна из причин распространенных, что они этим добиваются внимания. Это просто лежит на поверхности и часто встречается, что ребенок плачет, это прямо видно, почему он плачет, как он плачет натужно, уже и слезы у него закончились все, и голос устал, и сам он уже устал, но он плачет, чтобы ему бы побыстрее.
Нет, я о другом плаче говорю. Я говорю уже вот о таком серьезном плаче.
Серьезно?
Да, да, да. Не так,
а что за плач? Расскажите тогда про него.
Ну вот я могу только как бы из личного примера вспомнить какие-то ситуации. У меня вот я когда-то в свое время сказала своей дочери, она сейчас очень хорошо это запомнила, вот это высказывание, она иногда где-то его обязательно вставит. Вот. А высказывание это такое, что когда дети много плачут, это старице матушке Алипии принадлежит это выражение, когда дети много плачут, значит, о них мало молятся родители. Вот, и моя дочка об этом нет, как бы где-нибудь ее упомянет. Вот, но плачут, бывают ведь и совсем очень маленькие дети. И вот этот как бы плач, он переносится вот от младенчика, он как бы вот идет, и ребенок взрослеет, а вот эта вот какая-то тоска, она остается с ним. Ну, может быть, не депрессия, но какая-то причина все равно ведь есть этого детского плача.
Ну, если уж вы такой вопрос поднимаете, мы помним то, как Шадриков, такой педагог и психолог, в общем-то, написал «Этюд о плаче». Угу. Да. И, может быть, у кого-то он вызовет несогласие, но он считал необходимым, интересную такую мысль высказывает.
Это очень интересно.
Да, что родителей надо обучать распознанию этого языка плача, угу, пониманию, угу, этого плача. Потому что плач, плачу рознь, он бывает самый многоразличный плач. И плач требования, и плач обида, и плач призвания, вот, и плач возмущения. Он много перечисляет. И
давайте
их,
мы с вами об этом тоже как-нибудь поговорим.
Их тональности, их как бы звуковой ритмический рисунок он обозначает. То есть это очень интересно. Как бы, вот, вообще.
Это вообще очень
да
интересно.
Это вообще, можно сказать, раздел, можно
потому
сказать.
Потому что это вообще практически психологи. Мало кто этому уделяет какое-либо внимание.
Да.
Так, вскользь, может быть, где-то.
Да, но то, что вот вы говорите, что плачет уже ребенок не маленький совсем, и он плачет, и это горько для него.
Горько.
Вот, горько плакать так, и что-то этот плач дает его жизни. Я думаю, что самый, может быть, серьезный плач, который ребенок вот может показать, это плач о оставленной святости. Потому что ребенок тоже чувствует, что он меняется, тоже чувствует, что оставляется позади какое-то очень хорошее состояние. И в чем-то этот плач даже похож на плач Адама, который тоже святой Адам Богу принес, и мы читаем о плаче Адама, каков он и что он собой являл. И вот какие-то нотки этого плача ребенка похожи на вот этот плач Адама, что теряется святое состояние, уходит куда-то, приходит что-то другое, и зачем это? И вот как бы вот эта вот действительно суета наступающая жизни и какая-то сложность жизни, которая приходит. И, ну, даже в чем-то и расставание с этим близким состоянием, состоянием близким Богу, небесам, оно, может быть, рождает вот этот плач, высокий вот такой плач.
Ну, поскольку мы, отец Владислав, нашу тему беседы назвали «да, да, нет, нет», можно, в каких случаях можно так говорить, тогда вот разъясните, пожалуйста, что это за личность взрослого или ребенка, который вот формируется во взрослого человека, который не умеет, наоборот, говорить слово «да». То есть он не умеет что делать?
В общем-то, это тоже важный вопрос, с другой стороны уже как бы нас немножко исправляющий, что да, есть такой человек, взрослый ребенок, можно даже их отдельно рассмотреть, который не может сказать «да». Почему? Потому что, скажем, взрослый обрел свое какое-то замкнутое состояние, и у него есть какая-то программа, какой-то регламент, который он осуществляет на день, на неделю, на месяц, на год и на всю жизнь даже. И он не может в эту программу своей жизни впустить новые какие-то веяния, события, неожиданности какие-то, тайны и так далее. То есть все для него это сюрпризы, все для него это совершенно неуместно. Да. И он намеренно устраняет все эти неожиданности, тогда как, конечно, самые большие-то неожиданности приходят от Бога, в общем-то, в жизнь человека, и от них-то уже никак не, никуда не уйти. Вот. Но такой человек, в общем-то, идет по пути омертвение. Это надо прямо-таки нам сразу же и понять. Вот, а применительно к ребенку, здесь человек все-таки еще навыкает как бы в этом пути, и он просто боится, наверное, вот этой новизны. Боязнь вот этой новизны – это просто какое-то страшное такое вот поветрие, что ли, нашего времени. Это человек сейчас вообще в целом, будучи, так сказать, побежденным часто тем или иным вопросом, он начинает бояться. И боится в том числе и новизны. И вот эта боязнь новизны, она распространяется на детей. Даже можно, например, вспомнить нам разговор с каким-то ребенком. Ты ему предлагаешь что? Это. А он говорит: нет, нет, нет. Что это такое? Почему так? Это удивительно.
Это трудно разгадать.
Он, да. даже не понимает, такая что ему тайна. Предлагается. Он понимает, что это что-то интересное. Но тем не менее он на это отвечает нет.
Ну, это страхи.
Это, наверное, страхи, да. То есть,
что у него не получится что-то.
Страх, что не получится, страх пережить что-то новое и так далее. И к этому, наверное, тоже очень внимательно нужно подойти, потому что ведь одна из задач родителей, воспитателей взращивать такую важную добродетель в душе ребенка, как мужество. Мужество. Если человек не дерзнет, то что тогда с ним делать? Как Господь, часто встречая в своем земном пути человека, говорил: дерзай, дерзай черь, например, да? И мы должны это уметь. Это и нам сказанные слова тоже.
Прекрасная беседа должна получиться вот на эту тему. Дерзай черь. Что о дерзновении. Это очень
да,
интересно.
Да.
И вот последний уже мой вопрос, отец Владислав. Вот смотрите.
Угу.
Вот мы... Ну, как бы человек в своей жизни многое, что претерпевает, со многим знакомится, он испытывает радости, страхи, всевозможные чувствования. Это вот из этого состоит человеческая жизнь. Но вот мы же понимаем, что родители не выбирают, да?
Угу.
Вот совсем недавно мне был задан такой вопрос, но я не знаю, как он сегодня как-то соотнесется с темой нашей беседы.
Угу.
И времени очень мало остается, но вот родители не выбирают. Вот тогда как, например, можно человеку почитать родителя, который, например, кого-то убил? То есть как его можно вот именно почитать, как нам велит Евангелие? Или там еще хуже, может быть, там какие-то вообще страшные такие преступники, которые вот ну просто не укладываются в голове, у них остались дети, и эти дети ненавидят их и всячески пресекают всевозможные отношения. То есть вот каков здесь вот этот вот божественный промысел? Люди никак не могут понять таких вещей. Но даже вот я вот тоже не могу этого понять.
Ну, дело-то в чем, что Господь устроил семью и родителей устроил для того, чтобы человек знакомился в их лице с как бы образом небесного Отца и небесной Матери. И когда вы говорите о таких примерах, то мы говорим, что вот икона, то есть родитель является собой икону. Икона, которая изображает вот эту небесную реальность, она испортилась, она осыпалась, она потускнела, она, может быть, даже негодна оказалась уже для того, чтобы пред нею молиться. Вот. То есть вот... Примерно похожие, как бы, получается, обстоятельства. И, как мы помним из церковных установлений, такую икону закапывают в землю. Но я хочу что сказать, что у ребенка всегда есть путь обретения духовного родительства. То есть он может начать постигать это родительство, может быть, через других лиц. Если у него не хватает духовных сил, чтобы почитать отца или матерь, или еще кого-то, хотя это нужно пытаться делать всегда, каждый период жизни встречать с тем, что с тем вопросом для себя, что а не смогу ли я ныне почитать моих родителей, не смогу ли я найти силы для того, чтобы прозревать в их душе какие-то светлые качества, присущие самому Богу. Если это невозможно, то обретаются какие-то другие люди. Это может быть и духовный отец, это может быть
к этому, да. К своим родителям, когда они уже вот таковы, что совершенно не за что их почитать.
Вопрос откладывается до следующего этапа, да, жизни, потому что эти отношения просуществуют всю нашу жизнь, и они просуществуют и после кончины родителей, они тоже существуют. И
существуют вечно.
Да, наверное, они существуют вечно. Но там они уже существуют непонятным для нас, непостижимым образом, но пока мы живем, они существуют понятным образом.
Да.
И вот это все время, всю свою жизнь человек должен возвращаться к этому вопросу для себя и как-то его трансформировать, потому что обращаясь к духовной жизни, мы имеем такую силу, чтобы менять в том числе и прошлое. Но тем не менее, на каком-то этапе, вот как вы только что упомянули, не найдя в себе этих духовных сил, человек может обратиться в свой взор, ну, на кого-то еще, от кого он может почерпнуть вот эти вот качества отца, мать.
Все, батюшка, закончилась наша сегодняшняя беседа, наши 40 минут истекли. И я думаю, что тема детства – это невероятно важная тема, и всегда это непонятно, и всегда ты не знаешь, как воспитывать. И воспитывать, только понимая, что нужно самого себя и собственным примером каким-то. И, может быть, там в 50-60-летнем возрасте мы только начинаем делать какие-то поступки, совершать какие-то действия хорошие, которые делали наши родители. К сожалению, очень поздно мы оцениваем своих родителей по достоинству. Для этого, может быть, нужно и целую жизнь прожить, согласны вы, да? Вот все хочется оставаться какими-то детьми внутренними, какими-то инфантильными. Кто-то остается, а кто-то уже становится взрослым человеком.
Ну, лучше стать святым просто человеком, а что уж там бывает у святого человека, это уж разное.
Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо, Господи,
мы будем думать, стараться, думать, по крайней мере, о святости, размышлять о ней. Что-нибудь, может быть, у нас и получится. Улучшать свое духовное состояние. Спасибо большое.
Спасибо, Господи, вас.
Отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, был участником наших сегодняшних бесед о вечном. Спаси Господи, батюшке, за его размышления. А мы продолжаем нашу передачу, уважаемые слушатели.